Глава 6. В первый рабочий день Малкольму не удалось даже подумать о деле Элрая Дойла. Его стол оказался завален папками и бумагами, накопившимися за 4 дня. Прежде всего, он должен был разобраться со счетами, которые выставили его детективы за сверхурочную работу. Он положил их перед собой. Сидевший за соседним столом Хосе Гарсия приветствовал его так: «С возвращением, сержант! Приятно видеть, что вы умеете выделять действительно важные бумаги», и кивком указал на счета. «Знаю я вас, парни», — усмехнулся Эйнсли. «Вам только длинный бакс подавай». Гарсия изобразил обиду. «Эй, нам вообще-то детишек кормить надо». Оба шутили, но на самом деле оплата сверхурочной работы составляла важную часть бюджета семьи каждого из них. Как ни парадоксально, но при том, что в детективы производили только лучших из лучших, такое повышение в полицейском управлении Майами не сопровождалось увеличением жалования. До 1978 года детективы Майами получали ежемесячно сверху $100,000 в знак признания их особых обязанностей, навыков и рисков. Но в том же году Братский орден полицейского профсоюза, в котором детективы составляли нередко игнорируемое меньшинство, решил, по всей видимости, увеличить премии сотрудников и потому сделал сверхурочные заработки необходимостью. Теперь детектив за обычную 44-часовую неделю в среднем зарабатывал $880, из которых львиная доля уходила на налоги. Дополнительные 20 часов сверхурочной работы приносили еще $660. Но была и цена. И без того считанные часы, остававшиеся на нормальную семейную жизнь, практически сводились к нулю. Каждый час переработки сыщики детально описывали в докладной, который прилагался счет. Эти бумаги подавались на утверждение сержанту, который командовал группой. Эйнсли терпеть не мог арифметику и поспешил закончить подсчеты как можно быстрее. Но на очереди были бланки полугодовой аттестации сотрудников. На каждого сыщика из своей команды Эйнсли писал от руки характеристику, передавая затем секретарше, чтобы она их перепечатала. А потом еще и еще бумаги. Рапорты детективов по текущим расследованиям, включая ряд новых дел об убийствах. Со всем этим он должен был ознакомиться, завизировать и в случае необходимости дать оперативные указания. В такие минуты пожаловался Эйнсли сержанту Пабло Грину: «Я чувствую себя клерком из романов Диккенса». «Это потому, что все мы надрываем свои задницы за Скруджа», — ответствовал Грин. Вот почему только ближе к концу рабочего дня он смог переключиться на дело Дойла. Захватив с собой диктофон, он отправился в кабинет Лео Ньюболда. «Только сейчас?» — спросил лейтенант. «Впрочем, я догадываюсь». Пока Эйнсли возился с диктофоном, Ньюболд отдал распоряжение секретарю ни с кем его не соединять и плотно закрыл дверь. «Давай, включай запись, мне не терпится ее прослушать». Эйнсли поставил запись с самого начала, с того момента, как он включил магнитофон в маленькой комнате в непосредственной близости от зала казни. Сначала слышно ничего не было, потом раздался звук открывающейся двери, когда Хембрик, молодой офицер тюремной стражи, привел закованного в цепи бритоголового Элрая Дойла вместе с двумя надзирателями. Затем послышались шаги капеллана Аксбриджа, вошедшего последним. Эйнсли тихо комментировал. Ньюболд внимательно вслушивался в голос. Пронзительные реплики тюремного священника, потом едва различимый голос Дойла, обращающегося к Эйнсли: «Благословите меня, святой отец». Вопль Аксбриджа: «Это богохульство!» — слова Дойла: «Уберите этого мудака отсюда!» Ньюболд покачал головой. «Невероятно! Подождите, то ли еще будет!» Чтобы расслышать исповедь Дойла, пришлось напрягать слух, так тихо он говорил. «Я убил несколько человек, отец». «Кто был первым?» «Пара епошек из Тампы». Ньюболд весь внимание стал быстро делать заметки. Дойл, между тем, признавался в убийствах. Эсперанса, Фросты, Ларсены, Хененфельды, Урбина, Темпуны. «Цифры не сходятся», — сказал Ньюболд. «Знаю, ты говорил мне об этом, но я все же надеялся, что я не умею считать». Эйнсли с улыбкой покачал головой. Запись дошла до того места, когда Дойл начал яростно отрицать свою причастность к убийству Эрнстов.
«Клянусь, святой отец, я не делал этого. Это вранье, мать твою! Я не хочу утащить с собой в могилу чужой грех!»
«Останови-ка!» — скомандовал вдруг Ньюболт. Эйнсли нажал на кнопку пауза. В кабинете со стеклянными стенами установилась тишина.
«Боже, да чего все это похоже на правду!»
Ньюболт поднялся из-за стола и нервно зашагал из угла в угол. Потом спросил.
«Сколько Дойла оставалось жить в тот момент?»
«От силы минут 10, едва ли больше».
«Не знаю, что и думать. Я был уверен, что не поверю его словам. Но когда смерть так близка...»
Лейтенант в упор посмотрел на Эйнсли.
«Ну, а ты-то сам поверил ему?»
Эйнсли постарался хорошенько взвесить свой ответ. «Вам известно, сэр, что по поводу этого убийства у меня с самого начала возникли сомнения. Потому...» — он не закончил фразу.
«И потому тебе легче было поверить ему», — завершил ее Ньюболт.
Эйнсли молчал. Что он мог добавить к этому?
«Давай дослушаем кассету», — сказал Ньюболт.
Эйнсли включил воспроизведение и услышал собственный голос. «Те 14 человек, что ты убил. Ты хоть сколько-нибудь сожалеешь о содеянном?»
«В жопу их! Пошли они! Только снимите с меня грех за тех, кого я не трогал!»
«Он безумен», — заметил Ньюболт. «Вернее, был». «Я тоже так подумал тогда и до сих пор так считаю. Ведь и безумец не всегда лжет».
«Он был патологическим лжецом», — напомнил Ньюболт.
Они помолчали, слушая, как Эйнсли говорит Дойлу. «Ни один священник не смог бы отпустить тебе грехи, а я не священник». «И выпад лейтенанта Хембрика.
У вас достаточно опыта, чтобы помочь ему в такой момент».
Пока звучала молитва Фуко, которую Эйнсли зачитывал, а Дойл повторял, Ньюболт не сводил глаз с подчиненного. Потом, заметно взволнованный, он быстро провел ладонью по лицу и тихо сказал: «Ты молодчина, Малкольм». Вернувшись за стол, Ньюболт некоторое время посидел молча, словно взвешивал, что перетянет. Его собственная предубежденность или только что услышанная исповедь Дойла. После паузы он сказал: «Ты возглавлял наше спецподразделение, Малкольм, так что это дело по-прежнему твое. Что предлагаешь?»
«Мы проверим все детали в показаниях Дойла. Золотой зажим для денег, ограбление семьи Икеи, нож в могиле. Я поручу это Руби Боуи, как раз для нее работа. Только так мы сможем выяснить, солгал ли мне Дойл».
«Допустим на минуту, что не солгал». Ньюболт посмотрел на Эйнсли испытующе. «Что тогда?»
«А что нам в таком случае остается?
Надо заново расследовать убийство Эрнстов». Ньюболт сделался мрачнее тучи. «В полицейской работе едва ли есть что-либо более неприятное, чем необходимость заново открывать дело об убийстве, которое считалось окончательно раскрытым. Особенно такое громкое дело».
«Приступай», — сказал Ньюболт, поразмыслив. «Пусть Руби берется за работу. Надо разобраться с этим».